Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. В эфире программа «Россия в движении». Это цикл передач о самых разных формах общественной активности в российских регионах. Насколько верны представления о провинциальном русском болоте и пассивных обывателях? Есть ли ростки гражданского общества вдалеке от столичных городов в Архангельске, Таганроге, Новокузнецке или Иркутске? Девять лет назад закончилась Великая Отечественная война. По мнению большинства, главное историческое событие в России 20 века. Это подтверждают и самые разные опросы, например, от ВЦИОМ или Института социологии РАН. Культ победы начал выстраиваться еще в брежневское время, но в постсоветской России он приобрел еще большую важность. Каждый следующий юбилей отмечался все шире и ярче, и 70-летняя годовщина, кажется, затмит по размаху все предыдущие. Интересно другое. Пока многие упрекают Владимира Путина в создании искусственного и официозного культа, историческая память о войне остается живой, подстегивая людей объединяться. Первые поисковые отряды начали появляться в Советском Союзе в 80-е годы. Тогда это была совершенно народная инициатива. Советская власть решила упорядочить поисковую деятельность уже перед собственным крушением. В современной России власти заявляют о поддержке поисковых отрядов как одной из частей патриотического воспитания молодежи. В стране существуют десятки поисковых объединений. О структуре движения рассказывает руководитель Тульского поискового центра «Искатель» Денис Садовников.
Как организовано поисковое движение? Первичная единица – это поисковый отряд. Поисковые отряды уже объединяются в какие-то объединения. Отряды есть разные – большие, маленькие, школьные, по производственному принципу сформированные, по принципу проживания в каком-то районе, то есть по самому-самому разному принципу. И люди там тоже разные, то есть от пионеров до пенсионеров, можно сказать. И точно так же объединение этих отрядов, они тоже формируются по разным принципам. Значит, на территории Тульской области, помимо искателя, который включает более 30, получается, поисковых отрядов и 370 человек, членов искателя. Кроме искателя, есть еще такие объединения, как «Отчизна», «Муравский шлях», дальше «Казачий спас», есть еще общественное объединение «Наша победа», «Легион», «Щит». Есть отдельные отряды еще, которые не входят в какие-то объединения. Такая вот структура достаточно сложная, многоуровневая получается.
По данным историков, пропавшими без вести в ходе Великой Отечественной войны до сих пор числится больше 5 миллионов человек. Наибольшее число пропавших приходится на первые месяцы войны, когда Красная Армия отступала с большими потерями, а отдельные части многократно попадали в окружение. Поэтому работы у поисковиков по-прежнему много, хотя она и становится все труднее, говорит Денис Садовников.
Поиски, конечно, усложняются. Усложняются они потому, что останки и предметы, которые вместе с останками находятся, они разлагаются, то есть сохранность их все хуже и хуже, все труднее их находить. Вторая причина, что ведутся поисковые работы, ведутся хозяйственные работы, и то, что лежит сверху, то, что легко найти, постепенно это исчезает. И постепенно остаются только те солдаты, которых найти трудно. Если бы мы каждый год не совершенствовали технологию поиска, мы бы сейчас уже вообще никого не находили, потому что искать все сложнее и сложнее. Количество найденных солдат нами каждый год, оно примерно на одном уровне. То есть, если мы в прошлом году нашли 18 человек, в 2011 году мы нашли, по-моему, 15, если я не ошибаюсь, человек, в 2010 году 12 человек. Если у нас 2012 год был больше, но там просто мы немножко место поменяли работу, за счет этого было больше. А сейчас вот у нас на данный момент, вот 26 апреля стоит экспедиция, поднято 9 человек. Стремимся к тому, чтобы какие-то участки местности оставались практически без солдат. Стремимся максимально чисто работать, чтобы не оставалось. Как вот некоторые тюрьмы отряды объединения, они перемещаются на те места, где солдат больше. В итоге получается, что те солдаты, которых трудно найти, там, где их мало уже осталось, да, они вообще никогда найдены не будут. Мы стараемся максимально чисто отрабатывать, даже если уже солдаты попадается мало, но все-таки они попадаются.
Одно из массовых неформальных движений в России – реконструкторское. Любители военной истории собираются, чтобы восстановить сражения прошлых лет, от Ледового побоища и Куликовской битвы до боев Великой Отечественной. Реконструкторское движение является многоуровневым. Есть возможность участвовать и в региональных, и в общероссийских, и в международных фестивалях, говорит руководитель Калужского клуба «Батальон» Юрий Нефедов.
Вообще, в принципе, клуб участвует как в фестивалях, ну, не мирового масштаба, но в масштабах СНГ. Вот, большие фестивали организуются как за границей, так и на территории России. Большие крупные фестивали. И также устраиваем и проводим фестивали уже местного уровня. Например, фестивали, которых участвуем за территорией Российской Федерации. Это в Беларуси 22 июня. В Брестской крепости проходит реконструкция. Это традиционно каждый год. В Киеве мы участвовали. Даешь Киев. Большой фестиваль. Здесь, в России, в принципе, тоже так традиционно. Это Бородино по 1812 году и Бородино по событиям обороны Москвы, которые посвящены, проходят в октябре. Ну, так по России есть фестиваль. Во многих из них мы участвуем. И мероприятия такого местного уровня, которые мы проводим, это Тарутино по 1812 году, Красные юнкера на Ильинских рубежах, посвященные подвигу подольских курсантов и вот обороне Москвы. И небольшие мероприятия на 9 мая, мероприятия, посвященные освобождению Калуги от немецких войск в декабре 41 года.
Традиционно движение считается молодежным, но приходят в него самые разные люди, поясняет Юрий Нефедов.
Среднюю портрет набросать нельзя, потому что клуб постоянно как бы растет, и приходят новые люди. Это могут быть там и учащиеся, в основном, так скажем так, либо старших классов, либо каких-то вузов, либо профессиональных учебных заведений. И заканчивая, в принципе, даже вот, пенсионеры есть. И разные социальные прослойки, и разного социального статуса. Абсолютно клуб, он вмещает в себя различных людей. Нас объединяет только одно вот, – занятие военно-исторической реконструкции и увлечение историей.
О военных реконструкциях в Волгограде рассказывает член клуба «Пехотинец» Владимир Куликов.
Можно вспомнить такие реконструкции, как контрнаступление советских войск под Сталинградом, которое проходит на территории разрушенного завода медоборудования. Это уличные бои. Начало Сталинградской битвы. Это мероприятие проходит на территории Иловлинского района в области. Также ДУЛАГ-205. Это реконструкция концлагеря для советских военнопленных, которая проходит недалеко от поселка Максима Горького. Существует также такая известная реконструкция, как пленение фельдмаршала Паулюса в подвале центрального универмага. Это постоянная реконструкция, которая проходит сегодня только на территории центрального универмага, на территории музея памяти, который располагается в подвале центрального универмага. И эта реконструкция проходит только 31 января каждого года. Если раньше как бы были такие просьбы, что к приезду каждого значимого лица надо проводить вот эту реконструкцию пленения Паулюса, невзирая на то, что это лето, осень, весна, только 31 января.
А зимой 2014 года клуб «Пехотинец» решил устроить необычную акцию – реконструировать митинг, проведенный в 43-м году в освобожденном Сталинграде, говорит Владимир Куликов.
Эта идея возникла после того, когда мы посмотрели, какие реконструкции у нас постоянно проходят. Это боевка, то есть бои, либо в поле, либо в развалинах. После этого мы решили, что все-таки надо провести мероприятие, которое совершенно другого уровня и другой направленности. Зная, что в нашем городе проходил 4 февраля 43 года на площади Паши Борцов митинг победителей, так называемый, в котором участвовали генералы Чуйков, Родимцев, Шумилов и Никита Сергеевич Хрущев. Очень долго готовились к этому митингу, собирали информацию, собирали фотографии, кинохронику. Нам надо было знать, как выглядели главные герои, во что они были одеты, какие были их основные слова. Мы воссоздали портреты, которые были на том старом митинге. Мы воссоздали один в один даже баннер, который был под трибуной, когда проходил митинг победителей в 43-м году. То есть каждое слово было воссоздано вплоть до даже орнамента и каких-то замысловатых рисунков с восклицательными знаками.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Россия в движении». У микрофона Иван Беляев. Акция «Бессмертный полк» была придумана в 2012 году томскими журналистами. Смысл ее в том, что люди записывают в «Бессмертный полк» своих родных и близких, приносят их фотографии. 9 мая колонна с портретами участников войны выходит на парад. В этом году к «Бессмертному полку» присоединились уже десятки городов, рассказывает челябинский координатор акции Елена Скорнякова.
Мы просто зашли на сайт «Бессмертного полка» вместе вот с моими друзьями и посмотрели, что это такое, взвесили, потянем, не потянем в Челябинской области. Ну, решили, ну, а кто, если не мы? И вот решили этим заняться, связались Томском представились, что у нас опыт организационный есть, мы общественная организация, правда, мы занимаемся больше дополнительным образованием, ну и просветительство, это тоже наша сфера деятельности. Тем более, что мы мемориализацией воинской славы занимаемся достаточное время. Так решили, что координатором буду я.
В Вологде акция проходит уже второй раз, говорит местный координатор Юлия Арсеньева.
В прошлом году 1200 человек приняло участие. В этом году мы планируем, что будет не менее 2000 точно. Никакого такого синдрома второго сезона нет. Наоборот, информация сейчас стала расходиться, как круги по воде. В прошлом году об этом проекте «Бессмертный полк» знало не очень много людей, ну, сколько смогли оповестить. В этом году информация разошлась и по области, и в городе очень активно идет подготовка. Я думаю, что, наоборот, интереса гораздо больше. Мы это видим, и людей записывается. Полк много, и портреты заказывают, с которыми пойдут на парад. Поэтому интерес огромный, и в этом году маршрут сделали длиннее, чтобы люди могли поприветствовать «Бессмертный полк», прийти на улицы города. Может быть, даже по ходу движения присоединиться. Наверное, спад будет чуть позже, когда наберется критическая масса вот тех, кто хочет идти. Но в Томске пока все больше и больше присоединяется людей.
В Вологде акцию координирует медиахолдинг «Премьер». У его руководителя Романа Романенко в этом году заметно осложнились отношения с властью. Большой резонанс вызвало его сатирическое письмо с просьбой ввести войска в Вологодскую область, чтобы защитить права местных жителей. Тем не менее, на подготовке к 9 мая это не отразилось, говорит Юлия Арсеньева.
Вы знаете, меня очень удивило, что никоим образом это не влияет на подготовку. Более того, мы встречаем со стороны и городской, и областной власти живейшее в этом во всем участие. Городские власти очень сильно помогают. Они помогают вписаться вот в этот парад, сценарий, помогают организовать колонну, провести ее. Мы вместе разрабатывали маршрут.
А вот в прошлом году подготовка к шествию «Бессмертного полка» в Вологде была омрачена скандалом. Дело в том, что в уставе акции сказано: встать в ряды полка может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Бессмертный полк объединяет людей. Все, что служит иному, для нас неприемлемо. Исключено использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет отношение к бессмертному полку. Координаторы акции распространили этот запрет и на коммунистическую символику, включая красные флаги и портреты Сталина. После этого вологодские коммунисты и участники клуба «Суть времени» заявили, что организаторы запрещают на параде Знамя Победы. Мнения разделились. Так, оргкомитет в Томске поддержал решение вологжан, а участники акции в Новосибирске, напротив, обратились с открытым письмом к авторам идеи.
Мы всецело поддерживаем позицию, согласно которой «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Это условие соблюдалось и организаторами, что заслуживает уважения и нами. Память о павших выше названий школ, музеев или партий. Другое дело – символы, неразрывно связанные с павшими. С черно-белых фотографий на нас смотрят фронтовики, а на их пилотках и фуражках – звездочки. Эти звездочки были красного цвета. Подвиги Великой Отечественной вознаграждали орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Штурмовые знамена, с которыми поднимали в атаку бойцов, были красными. Вне партийной символики и текущей политической конъюнктуры Знамя Победы по-прежнему развивается во времени и пространстве героизма и великой жертвы ради Родины и человечества. Народ, который победил фашизм в середине прошлого века, навечно вошел в историю как советский народ. Разве пристало нам, потомкам, стесняться советскости предков-победителей? Разве Знамя Победы не является официальным символом и государственной реликвией России?
Прошлогодние споры комментирует Юлия Арсеньева.
В прошлом году, собственно говоря, конфликт был из-за того, что городские власти отменили шествие партийных колонн. То есть, если раньше партийные колонны ходили на 9 мая в параде, то в прошлом году решили этого не делать. Были только воинские части и бессмертный полк. Насколько я понимаю, представители, которые в Вологде хотели тоже поучаствовать, и стали обращаться через разных людей с просьбой принять участие. Можно ли встать в полк с портретами полководцев? Можно ли принести на парад Знамя Победы? Можно ли прийти с красными флагами? Мы говорили, что бессмертный полк формации шествия приходит только с портретами. Если вы хотите принять участие в шествии, приходите с портретами своих героев. Больше никакой символики, только символика бессмертного полка быть не должно. Но вот такой формат. Если вы хотите проходить с красными флагами или с портретами полководцев, если они ваши дедушки и бабушки, то пожалуйста, если нет, то не нужно. И нас пытались обвинить, насколько я поняла, это группировка сталинистов, в том, что мы запретили нести Знамя Победы на параде, хотя на самом деле Знамя Победы всегда присутствует на параде, точнее, копия Знамени Победы. Его несет знаменная группа.
О возможном использовании портретов Сталина рассуждает Елена Скорнякова.
А при чем здесь военачальники? Ведь в данном случае речь идет о родных и близких нам людях. Здесь же я выйду и стану в строй полка не с чужой фотографией. Я встану с портретом своего деда, гвардии полковника. И здесь никаких ни политических, ни других интересов их просто нет. Это люди, которые встают с портретами людей, не великих полководцев, а тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях. Это не только, кстати, участники военных действий, это же ведь и труженики тыла. А наш великий Челябинск, Танкоград и Магнитогорск, легендарная Магнитка, это города, которые, как и многие другие, вложились огромным усилием в победу. Причем здесь какие-то разнотолки и дискуссии. Идея совершенно другая. Это идея памяти, идея гордости за наших предков.
При реконструкции митинга победителей в Сталинграде использовалась символика и атрибутика тех лет, говорит Владимир Куликов.
Мы реконструируем историю нашей страны, историю нашего города. Если был там большой портрет Сталина, он и у нас будет. Если нам восхваляли Коммунистическую партию Советского Союза, мы, естественно, также эти слова ставим. Это не значит, что мы приверженцы той или иной политической идеи.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Россия в движении», в студии Иван Беляев. Насколько возможно добывать финансирование для военно-исторических проектов? Поддерживает ли их государство? Есть ли спонсоры от бизнеса и готовы ли их оплачивать сами участники? Говорит Владимир Куликов.
Да, конечно, мы взаимодействуем со сторонними гражданами, будем так говорить, которые помогают нам либо финансово, либо материально. То есть, если нам, например, перевести часть техники на трейлере, нам могут и предоставить трейлер, либо организовать походную кухню. Но очень часто мы на свои силы опираемся, потому что в нашем клубе очень много людей. То есть в нашем клубе можно встретить и студентов, и предпринимателей, и областных депутатов, и домохозяек, и сотрудников музея, и торговых представителей, и кого угодно. Поэтому я бы не сказал, что у нас клуб бедный. То есть мы не ходим никому с протянутой рукой, мы самодостаточный клуб. Но если кто-то нам, конечно, хочет помочь, мы всегда рады.
Государство время от времени поддерживает военно-исторические клубы, но недостаточно, считает Юрий Нефедов.
Сотрудничество есть, но не в той степени, в которой бы хотелось. Поддержка, конечно же, оказывается, но финансово, на мой взгляд, недостаточно. Я сказал бы так, зачастую все это проводится на деньги либо каких-то спонсоров, и вот также вот на базе музея, то, что мы проводим мероприятия, так же получается, министерство наша культура помогает нам чуть-чуть иногда. Ну и музей, соответственно. Ну и на собственные деньги все это происходит в основном.
Елена Скорнякова отмечает, что власти не имеют возможности финансировать бессмертный полк, но, тем не менее, помогают.
Власть не может не поддерживать такие инициативы. Единственное только, что власть, она в данном случае не может поддерживать финансово, она не может помогать пиаром, она поддерживает морально духом, что ли.
Проект смог очень быстро заслужить и общественную поддержку, считает Елена.
Общественная поддержка замечательная. Во-первых, поддерживают средства массовой информации. Во-вторых, мы стараемся уходить даже от наименования вот того, что мы делаем, это не акция. Это длительный процесс, я думаю, это мы будем заниматься этим все время теперь. И поэтому к нам присоединяются все больше и больше людей.
Современные поисковые отряды ищут разные пути финансирования, говорит Денис Садовников.
Здесь одновременно присутствуют все источники. У нас был период
период времени в Тульской области, где-то года до 2000, наверное, ну, до середины 2000-х годов, середины 90-х по середине 2000-х годов, когда областной бюджет очень хорошо спонсировал поисковую работу, очень хорошо их финансировал. Потом финансирование прекратилось. С 2008 по 2011 год мы практически работали за счет средств фонда МФГС, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. 2012-2013 год опять нам областной бюджет выделил большие средства. И в этом году у нас на весеннюю вахту памяти областных средств нет, но у нас есть средства бизнеса. Нам помогли два предпринимателя. Один предоставил полностью продукты на всю экспедицию. А экспедиция — это более 100 человек, то есть продуктов получается много. Кроме того, члены нашей организации сдают членские взносы. Он небольшой, 300 рублей в год, но поскольку все-таки людей много, то получается ощутимая сумма. За счет этого мы тоже можем решать какие-то свои проблемы, закупать там оборудование, продукты, смазочные материалы.
Правда, поясняет Денис Садовников, государству не так просто финансировать поисковиков.
Существует проблема действительно недостаточной финансовой помощи государству, но здесь нужно понять еще одну вещь, что при нынешней структуре поискового движения в некоторых регионах существует большое количество поисковых объединений, отрядов, которые независимо друг от друга действуют. Если вот Тульская область, у нас более-менее есть координация, да, налажена, хотя бы там среди большей части поисковиков, то в некоторых регионах такой координации нет. Нет единых подходов, единых методик, там, единых стандартов работы. И государство при таких условиях, оно просто не может выделять значительные средства на поисковую работу, потому что это невозможно следить ее результат, невозможно следить, как эти средства будут расходоваться. И для того, чтобы государство могло оказывать полноценную финансовую помощь поисковикам и работе по вековечной памяти, прежде всего нужно организационно объединить поисковое движение, чтобы были единые руководящие, контролирующие центры, единые стандарты работы, единые подходы, единые правила. Вот тогда можно будет это делать. То есть здесь вот финансовая проблема, она есть, но она вторична. Первичная проблема, она организационная и законодательная.
В следующем году исполняется 70 лет окончанию войны. Началась она уже 73 года назад. Людей, которые бы помнили эту войну или участвовали в ней, все меньше и меньше. Возможно ли спустя многие десятилетия поддерживать историческую память у молодежи? Все зависит от того, как именно к этому подойти, считает Денис Садовников.
Если просто человек приезжает на вахту памяти, приезжает в поисковую экспедицию, начинает находить солдат, выкапывать эти останки, это не обладается какими-то ритуалами, какой-то информацией не наполняется, то есть человеку не объясняется, что это, зачем, кто здесь воевал, кто погиб, как история этих боевых действий, не делается акценты на героизме тех людей, которые погибли, и не проецируется это на то, что человеку близко, то есть ну, сам себя на место не ставит этих вот погибших, да, то это все не имеет смысла, и просто человек приобретает интерес к поиску предметов, к незаконным работам. Это скорее негативное влияние. А если все это идет в комплексе, то здесь вполне человек приобщается, он начинает себя ставить на место вот тех людей, которые погибли, которые воевали, и начинает ощущать с ними живую связь. Вот это очень важно.
Еще один важный момент. Для просвещения молодежи нужно искать с ней общий язык, уверен Владимир Куликов.
С подрастающим поколением по поводу Великой Отечественной войны надо говорить на языке этого поколения. Если мы будем прикрываться рассказами о войне вот этими высокопарными фразами, которые пришли к нам из советского времени, да, это будет неактуально и неинтересно. Чтобы подрастающее молодое поколение интересовалось своей историей, историей Великой Отечественной войны, да и не только историей Великой Отечественной войны, надо популяризировать именно так эту тему, чтобы этим людям было интересно. И чтобы они гордились своей историей. Им надо преподносить так, чтобы не забивать голову вот этими вот ярлыками и клише. Надо преподносить так, чтобы они поняли и ощутили на себе вот эту ситуацию. Для подростка, которому 13-14 лет, одно дело сидеть за компьютером и стрелялки играть, да, используя те же самые автоматы, винтовки, каски, гранаты. Другое дело в руке это подержать. Или же переодеться в форму и, может быть, даже поучаствовать в небольшом мероприятии. Либо залезть на броню того же самого танка. Одно дело играть в игру про танчики. Другое дело самому залезть, посмотреть на эти приборы. Посмотреть, как тяжело было танкисту выбираться из того же самого горящего танка. Как выглядел танкист, во что он был одет. Как он общался с членами экипажа. Это все очень важно.
Кроме того, нет смысла подгонять свои действия исключительно под юбилеи, считает Владимир Куликов.
Вот эти даты, которые вот мы все время называем, там, 65 лет Сталинградской битвы, там, 70 лет окончания Великой Отечественной войны, это основная наша проблема. Мы все время приурочиваем что-то к датам. Вот дата такая-то, вот дата такая-то. Не надо приурочивать к дате, не надо откапывать солдат к дате, перезахоранивать солдат к дате, проводить мероприятие какой-то дате. Надо заниматься системно этим вопросом. Надо работать с подрастающим молодым поколением.
Клуб «Батальон» занимается восстановлением самых разных битв, в том числе и куда более старых. Исторические события неизбежно отдаляются, говорит Юрий Нефедов.
А у нас клуб занимается не только реконструкцией событий Великой Отечественной войны, у нас клуб занимается и реконструкцией по 1812 году Японской войны и по Первой мировой. В принципе, все это, естественно, постепенно размывается, отдаляется, много уже не помнится, не знается и вообще даже, может, не узнается. В принципе, для того, мне кажется, существует военно-исторический клуб.